Глава 18. Морт не верил, что люди, даже если они пытаются быть принципиально честными с самими собой, способны вовремя понять, вот какая-то часть их жизни подходит к концу. Даже когда это совершенно очевидно, не как дважды два, а уже как одинжды один, люди по-прежнему продолжают верить, что все еще можно вернуть. Теряя что-то дорогое, что-то крайне необходимое им, люди готовы обмануть себя, готовы поверить, что в жизни правят те же законы, что и развитием сюжета в телесериале, и что достаточно им совершить еще одно усилие, и все вернется на свои места. Без этой способности к самообману человеческая цивилизация была бы еще безумнее, так полагал Морт Рейни. Но иногда правда прорывается сквозь все барьеры. Если, думая о своем будущем, вы избегали этой правды, результат будет сокрушительным. Она нахлынет на вас, как волны прилива, которые сметают воздвигнутую на их пути дамбу и разносят в щепки ваше убежище. Одно из таких откровений снизошло на Морта после того, как представители полиции и пожарного департамента удалились, оставив его Сэмми и Тедом Милнером. И они втроем медленно обходили еще дымящиеся руины зеленого особняка в викторианском стиле, который простоял на Канзас-стрит под номером 92 136 лет. Именно в это время, время скорбного обхода бывших владений, он понял, что его брак с бывшей Эмми Доут из Портленда, штат Мэн, подошел к концу. Это был не кризисный период в отношениях, не временный разрыв. Уже не стоило надеяться, что со временем, как это порой случается, обе стороны пожалеют о своем решении и соединят свои жизни вновь. Это был конец. Их совместная жизнь стала историей. Даже дом, в котором они вместе пережили так много хорошего, превратился в груду бревен, похожих на зубы побежденного великана, и все еще тлеющих в яме, которая была раньше подвалом. Их встреча в Марчмане, маленьком ресторанчике на Витчем-стрит, прошла довольно гладко. Эмми крепко обняла его. Морт в ответ тоже обнял, но когда попытался поцеловать ее в губы, Эмми ловко отвела голову в сторону, и он ткнулся губами ей в щеку. «Как на дружеской вечеринке. Рада тебя видеть, дорогой». Тед Милнер, который этим утром тщательно уложил на голове каждый волосок, молча сидел в углу за столиком и наблюдал за ними. В руках он вертел трубку. Уже года три он не появлялся без этой трубки на людях. Морт был уверен, что она понадобилась ему только для того, чтобы выглядеть солиднее и старше своих лет. А сколько же ему на самом деле? Точно Морт не знал, но Эмми было 36, а Тед с его отутюженными джинсами, расстегнутой на шее рубашкой, должен быть по меньшей мере года на 4 моложе. Морт подумал, а понимает ли Эмми, что лет через 10, а то и 5, у нее могут возникнуть с Тедом проблемы, но не решился намекнуть ей на это. Морт поинтересовался, не случилось ли после их разговора чего-нибудь еще. Эмми заметила, что нет. К ним подошел Тед и заговорил с еле заметным южным акцентом, гораздо более мягким, чем гнусавая картавость Джона Шутера, сообщив Морту, что с ним хотят встретиться офицер пожарной команды и лейтенант местного отделения полиции. На месте происшествия, как он выразился, хотят задать писателю несколько вопросов. Морт ответил, что это будет чудесно. Тед спросил, не хочет ли он выпить чашку кофе. У них еще есть время. Морт ответил, что это тоже будет чудесно. Тед поинтересовался, как он поживает. И Морт снова употребил слово «чудесно». С каждым разом оно все легче слетало с языка, но почему-то казалось ему все более избитым. Эмми, понимая щекотливость ситуации, внимательно следила за их беседой. Ничего удивительного. В тот день, когда он застиг их в постели, Морт пообещал Теду убить его. В действительности же он, наверное, грозился убить их обоих. Морт смутно помнил о том, что там происходило, и подозревал, что любовники тоже плохо соображали в той неприглядной ситуации. Он не знал, что чувствовали по этому поводу два других угла треугольника, но ему смутность воспоминаний казалось вполне понятной и милосердной. Они выпили кофе. Эмми спросила о Джоне Шутере. Морт заверил, что контролирует ситуацию, не упомянув ни о коте, ни о записке, ни о журнале. Через некоторое время они вышли из Марчмана и прошли к номеру 92 по Канзас-стрит, который раньше был их домом, а теперь стал местом происшествия. Офицер пожарной команды и полицейский детектив, как и обещали, встретили их там и задали свои вопросы. Большинство из них сводилось к тому, кто из знакомых Морта мог ненавидеть его до такой степени, чтобы швырнуть ему в кабинет техасский коктейль. Будь Морт один, он бы даже не упомянул о Джонни Шутере, но о нем могла заговорить Эми, поэтому Морту пришлось подробно описать свою встречу с этим человеком. Офицер пожарной команды Викерхэм спросил: «Этот парень действительно был сердит?» «Да». «Настолько, что мог приехать в Дерри и поджечь ваш дом?» — уточнил полицейский детектив Брэдли. Морт был почти уверен в том, что Шутер не делал этого и не хотел, чтобы они копались в подробностях этой истории. Иначе пришлось бы рассказать и о том, что Шутер сделал с Бампом, а это расстроило бы Эми. Это бы очень ее расстроило. И открылась бы банка с червями, которую он предпочитает держать закрытой. «Придется снова чуть-чуть соврать», — решил Морт. Поначалу парень действительно был очень зол, но когда я обнаружил, что два рассказа и в самом деле почти целиком совпадают, то проверил дату первой публикации своего. «Его рассказ не публиковался?» — спросил Брэдли. «Уверен, что нет. Вчера этот человек появился снова, и я спросил, когда он написал свой рассказ. Я надеялся, что Шутер назовет дату позднее моей первой публикации. Вы понимаете?» Детектив Брэдли кивнул. «Вы надеялись доказать, что обскакали его?» «Вот именно. Посевной сезон опубликован в сборнике рассказов, вышедшем в 1983 году, но впервые рассказ напечатан в 80-м. Мне повезло. Он сказал, что написал его в 1982-м. Так что, как видите, я его поймал». Морт надеялся, что на этом все кончится, но Викерхэм, офицер пожарной команды, настойчиво переспросил. «Мы-то видим, мистер Рейни, а увидел ли это он?» Морт вздохнул про себя. Маленькая ложь всегда приводит к тому, что рано или поздно, но приходится либо во всем признаться, либо врать уже по-крупному и до конца. Этот момент настал. В конце концов, все это касалось только его, Морта, и никого больше. Да, он понял, что проиграл. «И что же он сделал?» — спросил Тед. Морт взглянул на него с легким раздражением. Тед оглядывался по сторонам, будто искал свою трубку, которая осталась в машине. На его рубашке не было подходящих карманов. «Он ушел», — сказал Морт. Раздражение, вызванное вопросом Теда, которому вовсе незачем было вставлять палки в колеса, помогло ему соврать. От того, что при этом он врал и Теду, становилось легче. Пробормотал какую-то ерунду, дескать, все это невероятное совпадение, потом прыгнул в свою машину, будто ему подпалили волосы или облили задницу скипидаром, и уехал. «Вы обратили внимание на марку машины и на номера, мистер Рейни?» — спросил Брэдли и достал блокнот и шариковую ручку. «Это был Форд», — сказал Морт. «Номера я, к сожалению, не запомнил. Это были номера не Мэна, но, сказать точнее, он виновато пожал плечами. Ему все больше и больше не нравилось происходящее. Сначала вроде бы все шло замечательно, он был внимательным и избегал совсем уж откровенной лжи, считал, что скрывает подробности только ради Эми, дабы не рассказывать ей о том, как этот человек сломал Бампу шею и проткнул отверткой. В результате Морт был вынужден рассказывать разным людям разные истории. Но если они соберутся вместе и сравнят его рассказы, ему придется туго. Пока это было маловероятно, если только Эми не встретится с Грегом Карстейрсом или с Хербом Грикмаром. Но что, если произойдет стычка, когда Морт с Грегом найдут Шутера и сунут ему в лицо журнал? «Не волнуйся, старина», — сказал себе Морт. «Скоро все будет позади». При этом он снова ощутил прилив ничем не оправданного оптимизма, нахлынувшего на него во время телефонного разговора с Хербом, и, как и тогда, чуть не захихикал вслух, но вовремя сдержался. Они бы очень удивились, если бы Морт сейчас рассмеялся, и были бы правы. «Я думаю, что Шутер должен был направиться в... туда, откуда он приехал», — закончил Морт, едва запнувшись. «Надеюсь, что вы правы», — сказал лейтенант Брэдли. «И все-таки следовало бы его найти. Вероятно, мистер Рейни, вы действительно убедили его в том, что он проиграл. Но это не означает, что Шутер покинул вас в прекрасном расположении духа. Он мог в ярости приехать сюда и поджечь ваш дом просто потому, что вы его обкакали. Простите меня, миссис Рейни». Эми скривила губы в улыбке и отмахнулась от извинений. «Вы не думаете, что это возможно?» «Нет», — подумал Морт, — «не думаю. Если бы он решил поджечь дом, то ему пришлось бы сначала убить Бампа, а потом уже ехать в Дерри, иначе он бы не успел сделать это до моего пробуждения. В таком случае тело Бампа было бы уже окоченевшим, и кровь у него на груди была бы засохшей. А на самом деле все было совсем не так. Хотя я при всем желании не могу сказать им об этом. Они станут интересоваться, почему же я сразу не рассказал им о Бампе, и наверняка решат, что я скрываю от них что-то еще. «Думаю, что возможно», — согласился Морт. «Хотя, по-моему, этот парень не похож на поджигателя».
«Ты хочешь сказать, что он не похож на Снупса?»
— неожиданно спросила Эми. Морт изумленно взглянул на нее, затем рассмеялся. «Точно», — сказал он, — «он действительно южанин, но не Снупс». «Что это означает?» — насторожился Брэдли.
«Старая шутка, лейтенант», — объяснила Эми. «Снупсы — это персонажи из какого-то романа Уильяма Фолкнера. Они начали свою карьеру с того, что поджигали амбар».
«Поджигателей как таковых не существует», — сказал Викерхэм. «Они появляются в самых разных обличьях. Поверьте мне».
«Что ж...»
«Если вас не затруднит, опишите подробнее его машину», — попросил Брэдли и приготовился записывать. «Я бы хотел предупредить полицию что-то». Морт решил, что ему лучше снова соврать, и соврать как следует. «Это был седан, в этом я почти уверен». «Ага. Форд-седан, да?» «Думаю, что годов 70-х», — пробормотал Морт. На самом деле он был уверен, что фургон шутера вышел с конвейера примерно в те времена, когда парень по имени Освальд избрал президентом Соединенных Штатов Линдона Джонсона. И, помолчав, добавил: «Номера были светлого цвета, возможно, из Флориды. Не могу поклясться, но кажется, это так». «Ага. А как выглядел сам парень?» «Среднего роста, со светлыми волосами, в очках, с такой круглой проволочной оправой, как у Джона Леннона. Честно говоря, это все, что я помню».
«Ты же вроде говорил, что на нем была шляпа».
Внезапно вмешалась Эми. От неожиданности Мор даже щелкнул зубами, но тут же благодушно добавил: «Да, точно, совсем забыл. Темно-серая или черная? Только скорее это была кепка, такая, знаете, с козырьком». «Окей». Брэдли захлопнул свой блокнот. «Это уже кое-что». «Может быть, поджог был просто актом вандализма, какой-нибудь демонстрация протеста?» — спросил Морт. «В романах ничего не происходит просто так, но в реальной жизни, насколько мне известно, это иногда случается». «Возможно, и так», — согласился Викерхэм. «И все-таки проверить не мешает», — он подмигнул Морту и хитро произнес. «Иногда, знаете ли, реальная жизнь подражает искусству». «Мы можем быть еще чем-то полезны?» — спросил Тед и положил руку на плечо Эми. Викерхэм и Брэдли переглянулись, после чего последний покачал головой. «Не думаю. Во всяком случае, не сейчас. Я спрашиваю только потому, что Эми и Морт должны еще встретиться со страховым агентом», — пояснил Тед, — «и, возможно, со следователем их компании». Его южный акцент все больше и больше раздражал Морта. Он подозревал, что родился Тед на юге, всего на несколько штатов севернее страны Фолкнера. Но лично ему на это совпадение было наплевать. Представители власти пожали Эми и Морту руки, выразили свое соболезнование, попросили сообщить, если они что-нибудь вспомнят, и оставили их, предоставив возможность совершить втроем еще один обход остатков дома. «Я сожалею по поводу всего этого», — неожиданно сказал Морт. Она шла между мужчинами и посмотрела так, будто что-то в голосе бывшего мужа изумило ее. Может быть, просто искренность. «Обо всем. Действительно, сожалею, Эми».
«Я тоже»,
— мягко ответила она и коснулась его руки. «Что ж, Тедди присоединяется к вам», — сказал Тед с торжественной сердечностью. Эми повернулась к нему спиной, и в этот момент Морт готов был кинуться на Теда и душить до тех пор, пока у того глаза не выскочат из орбит. Они шли по улице мимо восточной стороны дома. Раньше в этом месте был глухой угол, образованный стеной дома и его кабинетом. Здесь у Эми находился небольшой сад. Сейчас цветы были мертвы,
и Морт решил, что это даже к лучшему. Вся трава выгорела в радиусе 12 футов от дома. Если бы растения в это время цвели, они бы засохли, и это было бы совсем печально. Это было бы... Неожиданно Морт остановился. Он вспомнил рассказы. Рассказ. Можно было назвать его «Посевной сезон» или «Секретное окно, секретный сад». В любом случае, если откинуть все внешнее и заглянуть в самую суть, это был один и тот же рассказ. Смотреть было не на что, кроме как на голубое небо, во всяком случае сейчас. Но до вчерашнего пожара здесь было окно, прямо на том месте, куда сейчас смотрел Морт. Это было окно в маленькой комнатке рядом с прачечной. Маленькая комнатка, которая стала кабинетом Эми. Именно сюда она приходила подписывать чеки, делать записи в своем дневнике, говорить по телефону. Это была комната, в которой, как он подозревал, несколько лет назад Эми начала писать свой роман. А когда роман погиб, именно в этой комнате она тихо и скромно похоронила его в ящике стола. Стол находился возле окна. Эми любила приходить туда по утрам. Она могла начать в соседней комнате стирку, а потом копаться здесь в бумагах в ожидании зумера, означающего, что пора выключать стиральную машину и включать сушилку. Эта комната была достаточно обособлена от всего дома, и Эми говорила, что ей всегда нравилось, как здесь тихо и спокойно. Тишина, чистота, спокойный утренний свет. Она любила время от времени выглядывать из окна и любоваться на свои цветы, растущие в глухом углу между домом и пристройкой. В голове Морта зазвучали ее слова. «Для меня это самая лучшая комната, потому что туда почти никто, кроме меня, не заходит. Получается, что у меня есть свое секретное окно, которое выходит в секретный сад». «Морт?» — это Эми произнесла сейчас. Но он не сразу понял, что происходит, спутав голос жены в реальности с голосом, звучащим только в его сознании, голосом памяти. Но истинным или ложным было это воспоминание? Вопрос не из легких. Ему казалось, что воспоминание было истинным, он пережил столько потрясений из-за шутера, бампа и пожара. Разве не могли у него появиться галлюцинации? Разве не могло оказаться, что он подгоняет события своей прошлой жизни к Эми, к этому дурацкому рассказу, в котором человек сошел с ума и убил свою жену? Не дай бог, не дай мне бог! Или все-таки я на грани нервного срыва? Морт. «С тобой все в порядке?» — капризно спросила Эми и дернула его за рукав, возвращая к действительности. «Да», — ответил он, но тут же признался. «Не совсем. Если честно, мне немного не по себе». «Может быть, из-за завтрака?» — предположил Тед. Эми кинула на него взгляд, от которого Морт почувствовал себя чуточку лучше. Это был не очень любящий взгляд. «Завтрак тут ни при чем», — возмущенно заявила она, — и обвела рукой черное пепелище. «Дело вот в этом. Давайте уйдем отсюда».
«В полдень встреча с представителями страховой компании», — напомнил Тед.
«Что ж, у нас еще больше часа. Пойдем к тебе, Тед. Я и сама чувствую себя не очень хорошо. Мне бы хотелось посидеть».
«Хорошо», — сказал Тед слегка раздраженным тоном, в котором читалось «и вовсе незачем так орать», отчего Морту стало еще легче на сердце. И хотя утром писатель сказал себе, что дом Теда Милнера — это последнее место на земле, где бы он хотел оказаться, сейчас Морт без возражений отправился с бывшей женой и ее любовником. Глава 19. Они молча ехали через весь город в Восточный район, где находилась квартира, в которой Тед наконец повесил свою шляпу. Морт не знал, о чем думают Эми и Тед. Скорее всего, Эми думала о доме, а Тед о том, успеют ли они вовремя на встречу с представителями страховой компании. Зато Морт знал, о чем он сам думает. Он старался понять, сходит с ума или еще нет. Что всплыло из глубин его памяти? Реальность или ложные воспоминания? Все-таки он склонялся к тому, что Эми действительно произнесла когда-то такую фразу о своем кабинете, расположенном по соседству с комнатой для стирки. Это не было ложным воспоминанием. Сказала ли она это до 82-го года, когда так называемый Джон Шутер, по его словам, написал рассказ под названием «Секретное окно, секретный сад»? Этого Морт не знал. Как ни пытался он сосредоточиться, как ни напрягал свой
перегруженный, измученный болью мозг, он выдавал лишь краткое и категоричное заключение. Точного ответа нет. Но если Эми действительно говорила это, неважно, когда именно, могло ли название рассказа шутера быть простым совпадением? Допустим, что могло. Но не слишком ли много совпадений? Морт уже смирился с тем, что даже пожар был просто случайным совпадением. Воспоминания о саде Эми не давали ему покоя. Становилось все труднее и труднее верить, что все эти события не связаны друг с другом каким-то странным, возможно, даже сверхъестественным образом. И разве сам лже-шутер не был точно так же сбит с толку? «Как он попал к вам?» — спрашивал он, задыхаясь от ярости и изумления. «Вот что я действительно хочу знать, за каким чертом такой сытый засранец, как вы, забрался в какую-то вонючую дыру в Миссисипи и украл мой чертов рассказ?» Тогда Морт решил, что либо это еще одно проявление его безумия, либо парень чертовски хороший актер. Теперь в машине Теда писатель впервые подумал о том, что, окажись он сам на месте человека, называющего себя шутером, он вел бы себя точно так же. Можно сказать, что он уже оказался в этом положении. Единственное, чем их рассказы совершенно отличались друг от друга, так это названиями. Оба названия вполне соответствовали самому рассказу, но теперь у Морта появился вопрос, очень похожий на тот, что задавал ему шутер. «Каким образом вам пришло в голову это название, мистер Шутер? Вот что я действительно хочу знать. Каким образом вы узнали, что в 12 сотнях миль от вашего богом забытого городишки в Миссисипи у жены одного писателя, о котором, как вы утверждаете, никогда раньше не слышали, было ее собственное секретное окно, выходящее на ее собственный секретный сад?» Что ж, выяснить это можно было, разумеется, только одним способом. Грег найдет шутера, и тогда Морт обязательно спросит его об этом. Глава 20. Он отказался от чашки кофе, предложенной Тедом, и попросил кока-колы или пепси. От холодного напитка его желудок немного успокоился. Морт ожидал, что стоит ему попасть сюда, в эту квартиру, в которой Тед и Эми вели свое семейное гнездышко, поскольку теперь им незачем было прятаться в дешевых загородных мотелях. Его захлестнет бессильная ярость. Но ничего подобного не почувствовал. Это была обычная квартира, каждая комната которой провозглашала, что ее владелец — предприимчивый молодой холостяк, которому удалось сделать это. Морт обнаружил, что способен примириться с таким положением дел, хотя, наблюдая за Эми, испытывал легкое беспокойство. Он думал о маленьком кабинете Эми, чистом и светлом, с сонным жужжанием сушилки, доносящимся из-за стены, о ее маленьком кабинете с секретным окном, с единственным окном во всем доме, выходящим туда, где стена дома и пристройка образовывали глухой угол. Он думал о том, как много связывало Эми с тем домом и как мало связывает с этим. Но пережить это предстояло ей самой. Через 5 минут, проведенных в новом доме своей бывшей жены, который оказался вовсе не ужасным вертепом несправедливости, а вполне обычным домом, Морт понял, что сможет примириться и с этим. Она спросила, останется ли он в Дерри на ночь. «Как только мы закончим со страховой компанией, я собираюсь вернуться в Тэшмор. Если всплывет что-то новое, они свяжутся со мной или с тобой». Морт улыбнулся ей. Эми улыбнулась в ответ и коснулась его руки. Теду это не понравилось. Поигрывая трубкой, он нахмурился и демонстративно уставился в окно. Глава 21. К вящей радости Теда Милнера, на встречу с представителями страховой компании они не опоздали. Его присутствие уже не вызывало у Морта большого беспокойства. В конце концов, Теду дом на Канзас-стрит никогда не принадлежал, даже после развода. А Эми рядом с ним вроде бы чувствовала себя спокойнее, так что Морт махнул на это рукой. Дон Стрик, агент объединенной страховой компании, еще раз обошел вместе с ними место происшествия, а затем пригласил их в свой кабинет. Там уже находился человек по имени Фред Эванс, который представился следователем объединенной компании, специалистом по поджогам. Эванс должен был встретиться с ними раньше, но всю ночь с фонариком и фотоаппаратом «Полароид» ползал по пепелищу, а утром вернулся к себе в мотель, чтобы перед встречей с Рейни хоть и немного поспать. Писателю Эванс очень понравился. Казалось, этот человек действительно сочувствовал их потере, в то время как все остальные, включая и мистера, присоединившегося к ним Тедди, просто произносили традиционные слова соболезнования перед тем, как приступить к тому, что считали своими текущими делами. Для Теда Милнера, например, решил Морт, текущим делом было как можно скорее вытолкать его из Дерри и отправить на озеро Тэшмор. Фред Эванс не называл 92-й номер по Канзас-стрит местом происшествия, а называл домом. Его вопросы по существу те же самые, что задавали Викерхэм и Брэдли. Они были мягче, детальнее и глубже. Хотя Эванс спал не больше 4 часов, во время беседы он был предельно внимателен, говорил четко и ясно. В глазах его светилось понимание. Поговорив с ним 20 минут, Морт решил, что если бы ему надо было поджечь свой дом, чтобы получить страховку, то он бы предпочел иметь дело с другой страховой компанией или дождаться, пока этот человек уйдет в отставку. Покончив с вопросами, Эванс улыбнулся им. «Вы мне очень помогли. Позвольте еще раз поблагодарить вас за продуманные ответы и за ваше отношение ко мне. Часто люди встают на дыбы, услышав слова «страховое расследование». Понятно, все и без того расстроены, и стоит появиться следователю, как они думают, что их пытаются обвинить в поджоге своей собственности».
«При данных обстоятельствах вряд ли мы могли бы рассчитывать на лучшие отношения», — сказала Эми, и Тед Милнер так неистово кивнул головой, будто был марионеткой, управляемой очень нервным кукловодом.
«Теперь нам предстоит самое неприятное», — сказал Эванс, кивнул Стрику, тот открыл ящик стола и достал папку с отпечатанными на компьютере бумагами. «После таких опустошительных пожаров мы обязаны ознакомить клиентов с полным списком застрахованного имущества. Вам следует подтвердить, что все эти вещи по-прежнему принадлежат вам и в момент пожара находились в доме. Если после последней ревизии мистера Стрика что-то из этого списка было продано или какие-то вещи вывезены из дома, помечайте эти пункты галочкой». Остановившись, Эванс прикрыл губы кулаком и прокашлялся. «Мне говорили, что вы больше не живете вместе, поэтому посмотрите внимательно, что из вещей было вывезено перед пожаром из дома».
«Мы разведены», — прямо сказал Морт.
«Я живу сейчас в нашем доме на озере Тэшмор. Раньше мы пользовались им только летом, но он отапливается, так что там вполне можно жить и в холодные месяцы. К несчастью, я так и не перевез основную часть своих вещей из этого дома. Отложил на потом». Дон Стрик сочувственно кивнул. Тед закинул ногу на ногу, поигрывая в руках трубкой и напустив на себя вид человека, которому все происходящее смертельно надоело. «Изучите список внимательно», — повторил Эванс, взял у Стрика папку и положил ее на стол перед Эми. «Понимаю, что это неприятно. Вроде охоты за сокровищами наоборот». Чтобы заглянуть в бумаги, Теду пришлось опустить свою трубку и вытянуть шею. Его скука исчезла, во всяком случае, на время. В глазах появилось оживление, как у прохожих, глазеющих на последствия страшной дорожной аварии. Эми заметила его взгляд и услужливо пододвинула ему бумаги. Морт, сидящий по другую сторону от нее, снова переложил их на место. «Ты не против?» — спросил он Теда, по-настоящему рассердившись, и это было ясно по его голосу.
«Морт», — тихо произнесла Эми.
«Я не собираюсь раздувать скандал», — сказал Морт. «Но это было наше имущество, Эми, наше». «Я не думаю», — возмущенно начал Тед. «Нет, он совершенно прав, мистер Милнер», — вмешался Фред Эванс с мягкостью, которая, как уже понял Морт, вполне могла оказаться обманчивой. «Закон гласит, что вы вообще не имеете права заглядывать в этот список. Обычно, если ни у кого нет возражений, мы закрываем глаза на такие вещи. Но, кажется, в данном случае у мистера Рейни возражения есть». «Вы чертовски правы. У мистера Рейни действительно есть возражения», — ответил Морт и вцепился руками в колени, чувствуя, как ногти врезаются в мягкую плоть. Эми переводила недовольный взгляд с Морта на Теда. Морт ожидал, что Тед распустит перья, начнет фыркать и как-то еще выражать свое недовольство. Но ничего подобного тот не сделал. Морт решил, что несправедлив к этому человеку, ведь знал его не слишком хорошо, хотя успел убедиться, что, внезапно просыпаясь в номере мотеля, Тед похож на злого карлика. Но Морт хорошо знал Эми. Если бы Тед был каким-то вздорным ветрогоном, она бы его уже бросила. Криво улыбнувшись, обращаясь исключительно к Эми и игнорируя остальных присутствующих, Тед спросил: «Может, мне лучше пройтись?» Морт не смог удержаться. «Может, нам пройтись вдвоем?» — спросил он Теда с фальшивым дружелюбием. Эми смерила его потемневшим прищуренным взглядом и снова обернулась к Теду.
«Ты не против прогуляться? Это было бы лучше».
«Разумеется». И Тед непринужденно поцеловал ее в щеку, что стало для Морта еще одним прискорбным откровением. Этот мужчина действительно заботился о ней. Может быть, не всегда, но во всяком случае сейчас. А Морту уже хотелось думать, что Эми была для Теда всего лишь игрушкой, которая в любой момент могла ему надоесть. Впрочем, это не очень соответствовало тому, что он знал об Эми. Его бывшая жена гораздо лучше его разбиралась в людях и гораздо больше уважала себя. Тед удалился. Эми с упреком посмотрела на Морта.
«Ты доволен?»
«Вполне. Послушай, Эми, может, я был не очень деликатен, но мои побуждения вполне искренни. Все эти годы нас многое связывало. Это последнее, что мы должны сделать вместе, и касается это только нас. Ты меня понимаешь?» Стрик чувствовал себя неуютно. Фред Эванс напротив, он переводил взгляд с Морта на Эми и снова на Морта с оживленным интересом человека, наблюдающего по-настоящему хороший теннисный матч.
«Понимаю»,
— тихо сказала Эми. Морт коснулся ее руки, и Эми улыбнулась. Улыбка вышла довольно натянутой, но он решил, что это лучше, чем ничего. Придвинул свой стул поближе, и они склонились над списком, сдвинув головы, как школьники, заполняющие тест. Морту не понадобилось много времени, чтобы понять, почему Эванс так настойчиво предупреждал их. Рейни считал, что представлял себе размеры потерь. Он ошибался. Пробегая глазами колонки сухого компьютерного текста, Морт подумал, что если бы кто-нибудь вытащил из дома номер 92 по Канзас-стрит все, что в нем находилось, и разбросал по кварталу на глазах у всего света, он не был бы в большем ужасе. В голове не укладывалось, что всех этих вещей, о существовании которых он едва ли не забыл, больше нет. 7 музыкальных центров, 4 телевизора, 1 с монтажной видеоприставкой, китайский фарфоровый сервиз и настоящий староамериканский гарнитур. Эми собирала их по одному предмету. Спальню украшала коллекция античного оружия, стоимость которой составляла 14 тысяч долларов. Они никогда не коллекционировали всерьез предметы искусства, но считали себя ценителями и хранили в доме около 12 оригинальных произведений. В списке они оценивались в 22 тысячи. Но Морта не заботила их цена в долларах. Он думал о рисунке Виса, на котором 2 мальчика выходили в море на маленькой лодочке. Шел дождь, на мальчиках были плащи и галоши, их губы растянуты в улыбке. Морт любил этот рисунок, теперь и его больше не существовало. Стеклянные изделия фирмы «Waterford», спортивный инвентарь, сложенный в гараже, лыжи, 10-скоростные велосипеды и старое каноэ. В списке перечислялись 3 меховые шубы Эми. Он увидел, что она поставила галочки напротив бобровой и норковой шубы. Очевидно, они все-таки сохранились, но быстро пробежала мимо короткого лисьего полушубка, не пометив его. Это был теплый и модный осенний полушубок. Должно быть, он висел в шкафу. Морт вспомнил, что 6 или 7 лет назад подарил ей этот полушубок на день рождения. Теперь и его не было. И целестроновский телескоп пропал. Огромная головоломка, подаренная им в день свадьбы матерью Эми. Мать Эми была мертва, а теперь и ее подарок тоже развеялся прахом по ветру. Самый страшный пункт, во всяком случае для Морта, был в середине второго столбика. И снова указанная рядом стоимость в долларах больно ранила его. 124 бутылки вина, — гласил пункт. Стоимость — 4900 долларов. Вино они любили оба. Они не испытывали к нему неистовой страсти, но завели в погребе специальный винный шкафчик, где собирали ценные сорта, и вместе распивали время от времени бутылочку. «Даже вино», — сказал он Эвансу, — «даже это». Эванс бросил на него странный взгляд, смысл которого Морта не совсем понял, затем кивнул.
«Сам по себе винный погреб не сгорел, потому что в стоящем в подвале баке было очень мало топливного масла, и оно не взорвалось. Но температура внутри была очень высока, и большинство бутылок лопнуло. А те несколько штук, которые уцелели, я не слишком хорошо разбираюсь в вине, но сомневаюсь, чтобы его теперь можно было пить. Может быть, я ошибаюсь».
«Вы не ошибаетесь», — сказала Эми. Одинокая слеза скатилась по ее щеке, и она с отсутствующим видом вытерла ее. Эванс предложил ей свой носовой платок. Она отрицательно покачала головой и вместе с Мортом снова склонилась над списком. Через 10 минут все было закончено. Они расписались в нужном месте, и Стрик заверил их подписи. Буквально через секунду появился и Тед Милнер, будто он наблюдал за происходящим по видеосвязи. «Что-нибудь еще?» — спросил Морт Эванса. «Не сейчас. Возможно, что-то понадобится. Вы оставили свой адрес в Тэшморе, мистер Рейни?»
«Да»,
— и записал его для Эванса.
«Пожалуйста, свяжитесь со мной, если я смогу быть вам полезен».
«Хорошо». Эванс встал, протянул руку. «Это всегда гадкое дело. Сожалею, что вам пришлось пройти через это». Они пожали всем руки и оставили Стрика и Эванса писать рапорты. Было уже далеко за полдень, и Тед спросил Морта, не хочет ли он пообедать с ними. Морт отказался. «Я хочу вернуться домой. Немного поработать и постараться хоть на некоторое время забыть об этом». Писатель направился к своей машине, будто и в самом деле, приехав в Тэшмор, думал сесть за письменный стол. Ничего удивительного в этом не было. Раньше, по крайней мере, вплоть до развода, который был исключением из всех правил его жизни, Морту всегда казалось, что лучше всего в трудные времена писать. Это было ему необходимо. Когда реальность приносила неприятности, он хотел погрузиться в мир, созданный им самим. Морт ждал, что Эми попросит его передумать, но она этого не сделала.
«Поезжай осторожно», — сказала она и
запечатлела в уголке его губ целомудренный поцелуй.
«Спасибо, что приехал и что так благоразумно ко всему отнесся».
«Я могу что-нибудь для тебя сделать, Эми?»
Она отрицательно покачала головой, слегка улыбнулась и взяла Теда за руку. Если Морт и ждал от нее какого-то знака, то знак этот оказался слишком очевиден, чтобы его не заметить. Втроем они медленно двинулись к Бьюику Морта. «У тебя там все в порядке?» — спросил Тед. «Что-нибудь нужно?» В третий раз Морт обратил внимание на южный акцент этого человека. Просто еще одно совпадение. «Не могу ни о чем думать». Морт открыл дверцу Бьюика, выловив из кармана ключи. «Откуда ты родом, Тед? Должно быть, ты или Эми мне об этом говорили, но будь я проклят, если помню. Не с Миссисипи?» Тед искренне рассмеялся. «Нет, Морт, очень далеко оттуда. Я вырос в штате Теннесси. Маленький городок с названием Шутерноп». Глава 22. Морт возвращался на озеро Тэшмор, крепко сжимая в руках руль, выпрямив спину, не спуская глаз с дороги. Он сделал погромче радио, и каждый раз, чувствуя в середине лба предательские признаки усиленной работы мозга, изо всех сил пытался сосредоточиться на музыке. Не проехав и 40 миль, он заметил, что в шинах упало давление, но махнул на это рукой, даже не подумав заехать на ремонтный пункт. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей и головной боли, Морт принялся насвистывать себе под нос. Он подъехал к дому примерно в 5:30 и, как всегда, припарковал Бьюик сбоку от дома. Эрик Клэптон запнулся на самом пике пронзительного гитарного соло, когда Морт выключил мотор. И тишина рухнула на него, как камни в пенистую резину. На озере не было ни одной лодки, в траве — ни одного насекомого. Потребность облегчиться и потребность подумать — очень похожее ощущение, — подумал он, выходя из машины и расстегивая ширинку. И с тем, и с другим можно повременить. Но недолго. Морт Рейни облегчался у машины, размышляя о секретном окне и секретном саде. Он думал о том, кому мог принадлежать этот сад и кто мог смотреть в это окно. Он думал о том, почему волею судьбы журнал, который понадобился ему для доказательства одному парню, что тот либо сумасшедший, либо мошенник, — сгорел в тот самый вечер. Он думал о том, что любовник его бывшей жены, человек, которому Морт испытывал непреодолимое отвращение, вырос в городке с названием Шутерноп, холм стрелка, и что Шутер, то есть стрелок, был псевдонимом вышеупомянутого сумасшедшего или мошенника, ворвавшегося в жизнь Морта Рейни как раз в тот момент, когда вышеупомянутый писатель только начал привыкать к тому, что развод — не отвлеченное понятие, а необратимый факт его личной биографии. Он подумал даже о том, что этот человек, Джон Шутер, по его собственному утверждению, обнаружил плагиат Морта Рейни примерно в то же самое время, когда Морт Рейни ушел от своей жены. Вопрос. Могло ли все это быть совпадением? Ответ — технически могло. Вопрос. Верил ли он сам, что все это было совпадением? Ответ. Нет. Вопрос. В таком случае верит ли он в то, что сходит с ума? Ответ. Нет. Не верил и не верю. Во всяком случае, пока. Сказал самому себе Морт, застегнул ширинку и, обогнув угол дома, подошел к двери. Глава 23. Он достал ключ, вставил в замок и тут же вынул. Прикоснулся пальцами к дверной ручке и понял, что она чуть повернута. Шутер был здесь. Был или до сих пор здесь находится. Ему даже не пришлось взламывать замок. Этот негодяй вошел в дом без всякого труда. Ведь запасной ключ от этого дома Морт хранил в старой супнице на верхней полке сарая, а Шутер заходил в этот сарай за отверткой, которой пригвоздил старину Бампа к крышке мусорного ящика. И теперь он был в доме, шарил по углам или прятался. Он был... Ручка не повернулась. Дверь была по-прежнему заперта. «Ну, хорошо», — сказал Морт. «Ничего страшного». Он негромко засмеялся и повернул ключ в замке. То, что дверь заперта, вовсе не означало, что Шутера в доме не было. Скорее, наоборот, он мог быть в доме именно тогда, когда Морт меньше всего этого ожидал. Он мог воспользоваться запасным ключом, положить его на место, а затем запереть дверь изнутри, чтобы усыпить подозрения своего противника. Изнутри дверь запиралась простым нажатием кнопки под ручкой. «Он пытается вывести меня из себя», — подумал Морт, заходя в дом. Дом был залит пыльным солнечным светом и тишиной. Однако тишина отнюдь не казалась необитаемой. «Ты хочешь вывести меня из себя, не так ли?» — выкрикнул Морт. Он ожидал, что его голос прозвучит в этой тишине безумно. Одинокий человек с признаками паранойи обращается к незваному гостю, существующему, судя по всему, только в его воображении. Но голос звучал вовсе не безумно. Ничего подобного. Он звучал как голос человека, попавшего в добрую половину расставленных ему жизнью ловушек. Да, быть наполовину неудачником не так уж здорово, но наполовину — это все же лучше, чем стать ничем. Он прошел в гостиную с высоким сводчатым потолком, со стеклянной стеной, за которой открывался вид на озеро, и, разумеется, со знаменитой на весь мир тахтой Морта Рейни, также известной под названием «Кушетка коматозного писателя». Его губы растянулись в скупую улыбку. Он почувствовал в паху, какими легкими и твердыми стали у него яйца. «Наполовину неудачник лучше, чем ничего, верно, мистер Шутер?» — выкрикнул он. Его крик замер в пыльной тишине. Он ощущал в этой пыли затхлый запах табака. На глаза ему попалась смятая пачка сигарет, которую он откопал в ящике стола. Ему вдруг показалось, что в доме стоит какой-то ужасно неприятный запах, почти вонь. Запах отсутствия женщины. «Нет, дело вовсе не в этом», — подумал он. «Женщина тут и ни при чем. Запах, который ты чувствуешь, — это запах Шутера. Ты чувствуешь запах этого человека и запах его сигарет. Не твоих, а его». Задрав голову, Морт медленно огляделся вокруг. Стена с обоями кремового цвета оканчивалась наверху спальней. Пространство от перил до ступенек было закрыто темно-коричневыми деревянными планками. Эти планки уберегали спящего там от опрометчивого падения вниз. Их тени темными полосами лежали на полу гостиной. В этот момент они напоминали Морту клетку или окно тюремной камеры. «Вы там наверху, мистер Шутер?» — выкрикнул он.
Ответа не последовало. «Я знаю, что вы пытаетесь вывести меня из себя!» Теперь Морт чувствовал себя нелепо. «У вас ничего не выйдет!» Примерно 6 лет назад они построили в гостиной большой камин с печью из черного камня. Рядом, на специальной стойке, хранились каминные принадлежности. Он схватил совок для угля, взвесил его в руке, отложил в сторону и взял кочергу. Взглянув сквозь планки на спальню для гостей, Морт взмахнул кочергой, как рыцарь, приветствующий королеву. Затем стал медленно подниматься по ступенькам. Он чувствовал, как его мышцы охватывает напряжение, но понимал, что боится вовсе не шутера. Он боялся того, что наверху никого не окажется. «Я знаю, что ты там! Я знаю, ты пытаешься вывести меня из себя! Я не могу понять только одного. Зачем ты все это делаешь, милый? И когда я найду тебя, тебе лучше все мне объяснить!» Он остановился на площадке второго этажа. Сердце тяжело стучало в лопатку. Слева от него была дверь в спальню для гостей, справа — дверь в ванную для гостей. Внезапно он понял, что шутер действительно был рядом, но не в спальне, нет. Он всего лишь хотел создать впечатление того, что находится в спальне. Он хотел, чтобы Морт в это поверил. Шутер находился в ванной. И тут, стоя на лестничной площадке, с крепко зажатой в руке кочергой, взмокший от напряжения, Морт услышал его. Слабый шорох. Он действительно был там. Судя по звуку, стоял в ванной и чуть шелохнулся. «Что ж, давай поиграем в прятки. Я тебя слышу, мальчик Джонни. Ты вооружен, ублюдок?» «Наверняка вооружен», — решил Морт. «Но вряд ли у него было ружье. Похоже, со стрельбой его сближал только псевдоним. На вид шутер был из тех парней, которые чувствуют себя увереннее с более примитивным оружием. Об этом можно было судить и по способу, каким он расправился с вампом. «Держу пари, что это молоток», — подумал Морт и вытер пот с шеи. Он чувствовал, что глаза его чуть не выпрыгивают из орбит при каждом ударе сердца. «Готов поспорить, что у него молоток из моего сарая». Больше Морт об этом не думал, пока не увидел шутера. Ясно увидел его перед собой, стоящего в ванной, в черной шляпе с круглой тульей и в желтых рабочих ботинках. Его губы были раздвинуты в усмешке, обнажив сделанный в рассрочку зубной протез, и это была даже не усмешка, а настоящая гримаса. По его лицу тоже струился пот, капли стекали вниз по глубоким морщинам, как по жестяным желобам, а в руках у него был... молоток из сарая, закинутый высоко над плечом, как молоток судьи. Он стоял в ванной и ждал подходящего момента, чтобы опустить молоток. «Следующее дело, господин судья». «Я знаю тебя, приятель. Я запомнил номер твоей машины. Я запомнил его в первый же раз, как только увидел тебя. Но заметь, ты выбрал не того писателя, с которым стоило связываться. Кажется, с самой середины мая я хотел кого-нибудь убить, и ты ничем не хуже любого другого». Морт повернул голову к двери в спальню, одновременно протянул левую руку к двери в ванную и обхватил пальцами дверную ручку. «Я знаю, что ты там!» — закричал он в закрытую дверь спальни. «Если ты под кроватью, лучше вылезай оттуда! Считаю до 5! Если на счет 5 ты не выйдешь, я сам войду туда и... переверну все вверх дном! Ты слышишь меня?» Ответа не было. Хотя на самом деле он и не ожидал никакого ответа. Или хотел его услышать. Морт крепче обхватил пальцами круглую ручку, но не стал открывать дверь, а решил, что будет выкрикивать цифры в дверь спальни. Он не знал, заметит ли шутер, если он повернет голову в сторону ванной, но подумал, что, вероятно, заметит. Этот человек был умен, чертовски умен. За мгновение до того, как начал считать, он уловил еще какое-то слабое движение в ванной. Морт мог бы не услышать его, если бы не прислушивался так напряженно, сосредоточив на звуках все свое внимание. «Раз!» Боже, ведь он весь обливался потом, как свинья. «Два!» Ручка двери в ванную казалась холодным камнем в его сжатых в кулак пальцах. «Тр!» Морт повернул ручку двери в ванную
и толкнул ее с такой силой, что она ударилась в стену, порвав обои и слетев с нижней петли. И он действительно был там. Он был там. Он надвигался на Морта, вскинув оружие. Его зубы обнажились в зверином оскале, а глаза были безумными, совершенно безумными. Морт наотмашь рубанул кочергой, со свистом рассекая воздух. Но ему хватило времени понять, что шутер тоже взмахнул кочергой, понять, что на шутере не было черной шляпы с круглой тульей, понять, что это был вообще не шутер, что это был он, что этим сумасшедшим был он сам. А затем кочерга устремилась в зеркало, висящее над раковиной, и вдребезги разбила его, и серебряные осколки брызнули во все стороны, мерцая в темноте. И в раковину со стены упала аптечка. Дверца аптечки распахнулась, и изнутри, как из раскрытого рта, посыпались пузырьки с каплями от кашля и йодом, пачки горчичников и прочие медицинские мелочи.
«Я убил чертово зеркало!» —
пронзительно закричал Морт и хотел уже отшвырнуть кочергу, когда в ванной комнате, за мутной пластиковой дверцей в душ, что-то шевельнулось и раздался слабый визг. Усмехнувшись, Морт рубанул кочергой по дверце, проламывая ее насквозь. Затем он закинул кочергу на плечо. Его глаза были широко раскрыты, губы растянуты в гримасе, которую он ожидал увидеть на лице шутера. Морт вздохнул и медленно опустил свое оружие. Оказалось, для того, чтобы оторвать пальцы правой руки от кочерги и бросить ее на пол, ему нужно воспользоваться левой рукой.
«Маленький, хитрый, трусливый зверек», — сказал он мышке, испуганно мечущейся по дну ванны. «Что случилось с твоей норкой?»
Голос у него был хриплым, низким и странным, совсем не похожим на его собственный голос. Такое ощущение бывает, когда впервые слушаешь свой голос, записанным на магнитофон. Морт повернулся и медленно вышел из ванны мимо покосившейся двери, висящей на одной петле. Под его ботинками хрустели осколки разбитого зеркала. Он хотел только одного — поскорее спуститься по лестнице, лечь на свою кушетку и немного вздремнуть. Сейчас он хотел этого больше всего на свете.